Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Шестьдесят лет назад Мао Цзэдун впервые поднялся на высокую трибуну на площади Тяньаньмэнь.
Китайский народ встал на ноги. Вот первая фраза, которую произнес Мао 1 октября 1949 года с главной трибуны страны.
Позднее он не раз выступал с этой трибуны. Однажды поведал оттуда сроки и условия наступления светлого будущего.
3 года упорного труда и 10 тысяч лет счастья. Мы уже на пороге коммунизма, говорил он. Нам нужно только догнать и перегнать Америку по выправке старого.
Годы упорного труда продолжаются. А о первых 60 из 10 тысяч лет китайского счастья мы говорим сегодня с профессором русского языка Пекинского университета иностранных языков Инной Ли. Госпожа Ли – дочь известного члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Лисяня, в конце 20-х, начале 30-х, игравшего в партии руководящую роль, а затем осужденного Коминтерном за левый оппортунизм. После создания Китайской Народной Республики Ли Лисянь занимал должности первого заместителя председателя Всекитайской Федерации Профсоюзов, был министром труда КНР, а во время культурной революции стал объектом травли хунвейбинов и в 1967 году покончил жизнь самоубийством. Его русская вдова 8 лет провела в тюремной одиночке. Не миновала тюрьма и мою собеседницу, госпожу Инну Ли, с которой в канун юбилея Китайской Народной Республики мы говорим по телефону о первых 60 годах обещанного председателем Мао всекитайского счастья. Госпожа Ли, 60-летие Китайской Народной Республики – значительная дата, но история китайской цивилизации, которой несколько тысяч лет, это история куда больше и по времени, и по объему, и по событиям, и по персонажам. Скажите, как по-вашему, что на фоне всех этих тысяч лет, всех этих царств и властителей, всех этих династий и империй, значит последние 60 лет для Китая? И что они значат для мира, в котором Китайская Народная Республика теперь одна из неотъемлемых, на мой взгляд, и решающих составляющих?
Это ведь что значит? Это такой вопрос нужно ставить в зависимости от времени, от расстояния это все. Если мы посмотрим через 100 лет, через 200 или через 1000 лет, то мы, может быть, лучше скажем, что это значит на фоне этих 5000 лет. Но мы, люди, мы не можем жить и мерить таким дистанциям, поэтому меряем скорее чаще всего тем, что мы видим, или то, что вот пережили поколение наших отцов, максимум дедов, я так понимаю. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в нашем современном мире вся общая динамика ускоряется. И вот эти 5000 лет, конечно, там была своя динамика тоже, но последние столетия, вы знаете, Китай как бы вот застыл, он двигался очень медленно, и наоборот, казалось, что он впал в спячку, он разрушался, он хирел, старел и так далее. И вот именно в 20-м столетии, вот особенно с последней 30 лет, скажем, вдруг мир увидел совершенно иной Китай, увидел совершенно иную динамику. И вот это само по себе уже очень значительно. Потому что я вот обдумала уже этот вопрос, я подумала, если мы вернемся, скажем, на 100 лет назад, ну что мы увидим? Вот тот же Пекин, это же еще совершенно древний, обветшавший город, совершенно с хутунами грязными, без малейших всяких удобств. Мы увидим и императрицу, которая отказывалась садиться в автомобиль, потому что водитель сидит не спиной, причем сидит, а не стоит перед ней на коленях, даже вот на таком уровне. А я что же говорить о людях, которые умирали с голоду из поколения в поколение, этот голод, который косил людей. То есть это было совершенно... И казнили, отрубали головы и виноватым, и невиноватым. Головы сажали на кол. Это было все только 100 лет назад. Поэтому мне кажется, если даже сравнить за это столетие, то эта динамика изменений, она, конечно, очень видна на фоне всей этой модернизации, скажем, которая произошла в Китае, и урбанизации, и всего прочего. Особенно эти 30 лет, они стали очень ярким вот таким свидетельством.
Скажите, не сочтите этот вопрос, скажем, не политкорректным. Да. Вы помните 1 октября 49-го года?
Я помню немножко.
Ну, расскажи.
Мне было 6 лет. Мой отец был на самой главной трибуне, мама была на гостевой трибуне, а меня с бабушкой, с моей русской бабушкой, отвезли накануне вечером в гостиницу «Пекин», которая и сейчас там стоит, вот это здание, оно уже кажется маленьким, тогда был самым высоким, прямо на этой главной улице. Мы там переночевали, и я помню, рано утром, когда я проснулась, там уже выстроились вот ряды войск, и солдаты сидели... на корточках, вот ровными такими квадратиками, там, рядами посреди мостовой. Моя бабушка, которая уже плохо видела, мне еще... Ой, что это такое? Это кочки! Но ей сказали, что это не кочки, это люди. Ну, а потом это все сдвинулось и пошло. И я даже помню голос Мао Цзэдуна, который... Я плохо понимала его хунаньский акцент, но, видимо, родившись вот такой и выросшись в такой политизированной среде, я... Видимо, даже что возраст как-то понимала значимость момента, потому что у меня в ушах этот момент и этот голос до сих пор стоит.
Ваш отец ведь был членом ЦК и одним из секретарей Компартии.
Пик его политической карьеры пришелся на 20-е годы, и особенно на конец 20-х, когда он стал постоянным членом Политбюро, но в реальности он вошел в эту тройку руководящую вместе с Джен Лаем, а генеральным секретарем был неграмотный рабочий, которого ввели по настоянию Коминтерна. Но реально, как мне сам отец говорил, приходилось все там делать за него, писать, сочинять, придумывать и проводить эту политику. То есть... Это было все несколько лет, конечно. Ну, а потом уже в 49-м году он был членом ЦК и стал министром труда в первом правительстве республики.
60 лет – это, конечно, немалый срок для граждан Китайской Народной Республики, да и для остального мира. Тут целый калейдоскоп эпох и событий. Я имею в виду в Китае. Тут и кампания 100 цветов, и эпоха большого скачка, и борьба с воробьями, и, конечно же, потрясший мир, культурная революция и большая чистка 60-х. И целая эпоха уже после кончины председателя Мао. Скажите, вот что по вашему мнению, по ощущениям, по воспоминаниям, можно выделить как наиболее важный, что ли, момент или период внутри этих полных драматизма 60-летий?
Ну, вы знаете, вот если говорить обо мне или в памяти вот моего поколения там в Китае, скажем, 50-е годы – это годы детства, для кого-то годы юности, это годы, так сказать, надежды, эйфории, связанные со всем. Поэтому они остались вот такими вот годами, как бы сейчас вот от нас покрытыми вот этой такой вот пеленой, может быть, романтики и эйфории. Потому что я жила и вот среди вот этой части людей. Я не буду говорить о тех, так, вот, о, там, помещики, там, контрреволюционеры, с которыми велась борьба в 50-е годы, я за них ничего сказать не могу. Но затем это, конечно, очень важная веха, это культурная революция, которую я пережила уже студенткой. И это эпоха всеобщего безумия, но это очень специфический этап, я думаю, и для Китая, и, видимо, в истории всего мира. Но мне кажется, что если подняться как бы еще выше и посмотреть на вот эти движения, вы же начали с высоты тысячелетий, да, то мне кажется, что вот тот Китай, который начал трясти еще в 19 веке, и вся эта тряска, все это... кровавые столкновения, все эти трагедии, они только все усиливались на протяжении 20 века. И вот как-то культурная революция стала, может, апогеем всего. Но если бы не было вот этих всех, я думаю, передряг, всех этих жертв, то, может быть, бы мы не пришли к тому, что мы имеем сейчас, вот этому более-менее спокойной жизни. Понимаете? Потому что я размышляла над этим еще и в 80-е годы, и в 90-е, когда я своими глазами видела распад СССР. И мне кажется, если мы бы культурной революции, то мы бы, может быть, оказались в другом положении, чем сегодня. Такая вот диалектика.
Скажите, а в культурную революцию вам что приходилось делать?
Так же, как и все так сказать, переживать все это вместе с моим поколением, вместе с моим народом. Но помимо этого еще, может быть, пережить немножко то, чего другие не переживали, потому что я оказалась в тюрьме, в этой Тимченской, которую назвали Бастилией 20 века. Но, к счастью, если говорить к счастью, вот если моя мама отсидела 8 лет, я отсидела там около 2 лет. Но это для сейчас, если оглянуться, это такой вот, как будто это было с кем-то другим. Некий опыт, может быть, обогативший мою жизнь и давший мне возможность осмыслить многое.
Вы знаете, в свое время, по-моему, на конгрессе историков в Штутгарте я встретился с одним почтенным китайским историком, коллегой. Ну, он тоже, как говорят в России, пострадал во время культурной революции. Я спросил его, сколько вы сидели? Он строго мне так сказал, сидели... Это в Советском Союзе. Меня перевоспитывали трудом в сельскохозяйственных условиях.
Но это вот другое. Да. Да. Но меня тоже перевоспитывали. Да. То есть сидели далеко не все. Вот это может быть отличие культурной революции от репрессий 30-х годов. Тут были другие формы. Ну, некоторые не обязательно. Ну, может быть, лучше в том, что все-таки меньше расстреливали. Но были свои формы психологического воздействия. Но деревня это, конечно, тоже. И после тюрьмы я была в деревне тоже несколько лет. В общем, все это было.
А как получилось? Вы были ведь в числе хунвейбинов. Как получилось, что вы оказались в тюрьме?
Боже мой, мне кажется, о хунвейбинах существует очень превратное представление. Я бы спорила об этом уже и с российскими моими коллегами, тем более на Западе. Хунвейбинами были все. Вы понимаете, практически все. А те, кто не были, это были уже отщепенцы. Это уже на них лежало клеймо. И они сами очень переживали от того, что не могли. Но хунвейбины были неоднородной массой, во-первых. Во-вторых, само, так сказать, участие в этом движении, там, Цзаофань или хунвейбины, это не давало гарантии, даже наоборот. То есть вся история культурной революции, это когда сначала одни, как бы от имени Мао Цзэдуна репрессируют других, а потом другие репрессируют этих, а те третьих. И это было несколько волн, когда все подали. А тем более, когда речь уже заходила о том, что вот в семье, как в нашей, происходило вот такое дело. Какой хунвейбин? Это не имеет никакого значения. Что?
Репрессии против вас начались после гибели отца?
Нет, они, естественно... Ну, против меня лично? Нет, ну, не совсем так. Вот, скажем, это был конец мая 67-го года, когда там некто уже сейчас забытое имя от имени Комитета по делам культурной революции, там на встрече с хунвейбинами сказал, что вот вам нужно обратить внимание на то, что Лили Сань, его жена, это советский шпион и т.д. и т.п. Это было равносильно, конечно, приговору и смертному приговору. После этого тогда у меня в университете там тоже начали на меня наклеивать дацбао, там этот рупор и всякое такое, в общем, там трепали на все лады. А потом, когда отец ушел из жизни, ну, я об этом не знала, так как я жила в общежитии университета, на другой день меня и мою сестру арестовали и увезли оттуда. Она тогда в то время находилась со мной. Так что вот так вот происходило.
Ну, ужасно.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск посвящен 60-летию Китайской Народной Республики. Об этих 60 годах я беседую по телефону с находящейся в Пекине госпожой Инной Ли, дочерью видного члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Лисяня, погибшего во времена культурной революции. Инна, вы уже упомянули, что вы помните даже вот первое выступление председателя Мао на площади Тяньаньмэнь 1 октября 49 года. Поскольку вы встречались с Мао Цзэдуном, каким вы его помните? Как он воспринимался на протяжении всех этих 60 лет? Как трансформировался его образ в массовом сознании, как его чтят и как к нему относятся в Китае сейчас?
Ну, вы знаете, так сказать, я мало общалась с оппонентами Мао Цзэдуна, я уже сказала, в силу, так сказать, моего рождения. Естественно, я выросла в другой среде, и моя первая, так сказать, личность, можно сказать, личная встреча Мао Цзэдуна произошла еще до провозглашения республики. Это был 49-й год в горах Сяншань, где тогда расположилось это вот руководство ЦК, жили в таких вот, так, по теперешним понятиям, очень скромных домиках дачных. И мой отец повел маму представить председателю Мао, взяли меня с собой. И Я помню его зрительно, его образ, потому что в то время он уже становился такой, как бы вот, величественной фигурой, даже на уровне вот этого высшего китайского руководства. То есть даже вот в моих детских глазах, как бы, я понимала значимость этого события, что от меня повели в дом председателю Мао. Ну, здесь, ну, вот это все, этот, и дальше вот его культ, отношение к нему, оно это все усиливалось на протяжении 50-х. И, опять же, достигло апогея в 60-е годы. Это было полное безумие, конечно. Ну, а сейчас, ну, вы знаете, официальная оценка ему была дана. Это как бы успокоило все эти страсти. И сейчас это историческая фигура, которую, ну, люди просто не опровергают. Но большинство понимает, что он сделал очень много для создания республики, но в то же время на его счету есть и другие вещи, в том числе, конечно, и культурная революция. Ну, китайцы – люди очень прагматичные. Они живут вот сегодняшним днем. И если, так сказать, жизнь идет ровно, жизнь идет хорошо, с какой стати все это, так сказать, спорить, ворошить, перебирать прошлое, мне кажется, так. Это с одной стороны. С другой стороны, я сталкиваюсь с примерами, что вот среди совсем простых людей, может быть, даже в чем-то даже вот обиженных или не очень довольных вот теперешним таким разделением на богатых и бедных, наоборот, как бы стихийно растет вот этот миф и этот какой-то стихийный культ его. Это очень интересное явление. Это неофициальное идет. Это идет снизу, потому что есть такая, ну, знаете, у простого народа всегда есть потребность иметь какого-то заступника, избавителя. Вот так он там, он, этот миф о нем еще и сохраняется.
Какие-то схожие процессы можно наблюдать сейчас в России. И вот, кстати, я имею в виду отношение к Сталину. И вот, поскольку мы, в общем, с вами почти ровесники, я-то как бы вырос на этой песне Сталина «Мао слушал
нас». «Мао слушал нас», но я тоже ее пела.
И очень, ну, петь-то я, может быть, и не пел. Но вот образ вот этого Советского Союза и России, и Китая в какой-то момент в сознании советских людей, они были соединены. А вот что происходило с этим в Китае, с представлениями о Советском Союзе и, в общем, империалистической России, если говорить о старом, и о нынешнем образе России в сознании китайцев?
Вы знаете, вы, конечно, правильно сказали, что в сознании России Китай и Советский Союз были соединены. Мне кажется, что сознание китайцев может даже еще больше, потому что в то время китайцы как-то искренне, ну, китайцы принято деление на старших и младших, это все глубоко укоренено в конфуцианском менталитете. Поэтому искренне воспринимали вот Советский Союз, старший брат и все, так сказать, очень многое там служило как бы идеалом, образцом для подражания, вполне искренне. Поэтому до сих пор у нас поколение старшее, они обожают старые песни советские, ну, в том числе и русские народные, которые пришли в 50-е годы, они сейчас их поют. Только что закончился, кстати, конкурс под названием «Китайцы поют русские песни». И это тоже кое о чем говорит. Но когда дело дошло до, скажем, этих столкновений 60-х годов, мне вот лично кажется, что вот я же была и в России тоже, мне кажется, что там вот эта политика верхов и вот эта пропаганда с той стороны, она даже может больше воздействовать на сознание людей, чем пропаганда с нашей стороны, потому что здесь тоже была, конечно, такая ревизионизм, потом социал-империализм, а там тоже говорили, что эти догматики, потом мы уже тоже стали, Китай тоже стал ревизионистом, если вы помните, в начале 80-х это было очень смешно, потому что, думаю, господи, то одни ревизионистами ругают других, то те нас, в общем, это такая вот, как говорят, бодяга. Но дело в том, что пройдя через все вот эти перед ряде культурной революции, китайцы, по крайней мере, думаю, китайская интеллигенция как-то стала более хладнокровно мыслить, очень много пересмотрела. И вот этот вот, эта пропаганда, которая тогда велась, она как-то сама собой спала, как шелуха. В то время как в Советском Союзе я до сих пор нахожу, и вот я даже интересовалась вот эта вот как бы настороженность в отношении Китая, вот представление, что вот там в Китае коммунисты, вот то, все. Очень многие вещи, они идут еще с тех времен. Это все куда-то запало глубоко. Ну, может, на подходящую почву, я не знаю, причину не вдавал.
Инна, вот как я представляю, один из переломных моментов как в истории Китайской Народной Республики, так и в ее восприятии в мире, это обретение Китаем статуса ядерной державы. Это создание китайской атомной бомбы. Что, по вашему мнению, изменило это атомная китайская бомба в истории Китая и мира? Как это воспринималось тогда, то есть 45 лет назад, и как это воспринимается сейчас?
Ну, вы знаете, я помню, когда это произошло первое ядерное испытание, по-моему, если меня не ошибаюсь, был разгар культурной революции, или потом была эта водородная бомба в культурной революции, ну, неважно, все это было примерно в то время. Но тогда вот это была такая вот эйфория по этому поводу, там какие-то бой барабанов, демонстрации под красными знаменами, теми самыми плакатами и так далее. Но лично мне кажется, что даже вот сейчас для китайцев это все не самое главное. Это ведь атомная бомба, ну что, она где-то там есть, но ведь ее же не собираются применять. Я надеюсь, что этого не произойдет. Конечно, может, в глазах мирового сообщества это что-то такое, приобретение статуса ядерной державы, там, это что-то изменило. А для китайцев важнее вот сейчас это просто общий потенциал. Рост общего потенциала и рост, я бы сказала, такого удельного веса Китая на международной арене. А что касается ядерной бомбы, то, мне кажется, большинство не придает этому такого большого значения.
Ну, вот, в общем, сейчас уже ясно. История Китая оказалась бесконечной. За те тысячелетия, пока существует китайская цивилизация, исчезли многие народы, исчезли многие царства и империи. А Поднебесная в ее нынешней ипостаси существует. Какими вам видятся ее перспективы?
Ну, вы знаете, вот вы как вы все подчеркиваете, это правильно, вот такой почтенный возраст, 5000 лет, и вот то, что вы сказали. Может быть, это дает право говорить о том, и я, когда я читаю лекции вот русскоговорящим студентам о китайской культуре, я тоже пытаюсь разобраться вместе с ними, в чем причины вот такой устойчивости, да, китайской цивилизации в целом. Я вижу ее во многом. В любом случае, сейчас я не буду, у нас не та тема вдаваться в это дело, но мне кажется, что вот именно то, что Китай переживал все, и не только войны там или смену династии, он переживал и распады, причем не только там на две части, на множество частей, переживал множество завоеваний, и когда многие десятилетия, столетия Китаями правили совершенно другие этносы, которые потом становились частью китайской истории, китайской культуры. Это очень интересный феномен. То есть все это, мне кажется, дает право говорить о том, что у Китая есть силы, есть потенциалы для дальнейшего существования, я так думаю. Я на это надеюсь.
Пекинский профессор Инна Ли. С ней мы подводили итоги первых 60-летий, обещанных Мао Цзэдуном китайскому народу 10 тысяч лет перманентного счастья. Разница во времени. Режиссером этой передачи была Лина Ширяева. Вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».